Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Музыкальное приношение. Поэтика дирижерского жеста». «Биофония. Как звучит природа». «Волков рекомендует. Наседа». «Книжное обозрение Марины Ефимовой. Охота на Бен Ладена». «Частная жизнь президентов». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Сегодняшний американский час откроет наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Новинки, полемика, рекомендации.
Соломон, что ваше приношение сегодня?
Я предлагаю начать с обсуждения темы о том, что же такое дирижирование. Зачем нужны дирижеры? Потому что эта тема как раз поднималась и дебатировалась сравнительно недавно в американской прессе.
Надо сказать, что этой теме была посвящена гигантская, собственно говоря, тоже целая брошюра, а не статья в «Нью-Йорк Таймс», где впервые нам, простым людям, которые никогда не понимали, что делает человек, с палочкой объясняет, что происходит на дирижерском подиуме. Что делает правой рукой, что делает левой рукой дирижер и зачем он вообще нужен. И надо сказать, что вопрос этот отнюдь не праздный. Готовясь к нашей передаче, я заглянул в мою любимую энциклопедию Брагауза и Фрон, куда я всегда залезаю, когда хочу проверить себя на исторический контекст. Там дирижеру отведено 4 строчки, и сказано, что это попросту-напросто капельмейстер. Но за последние 100-120 лет дирижер стал главным героем музыкальной сцены, и, пожалуй, это мифическая фигура, не так ли?
Я совершенно с вами согласен, но должен сказать, что, скажем, чтение этого действительно гигантского, необычно большого материала в «Нью-Йорк Таймс», лично для меня вот эту загадочную ситуацию с дирижером и с тем, чем он занимается и зачем он нужен, совершенно не прояснило. Я когда кончил ее читать, то повторил про себя вот эту классическую фразу киноактера Филиппова из кинофильма «Карнавальная ночь». Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке неизвестно. Потому что к этому в итоге и сводится весь этот огромный материал. Опрошено несколько ведущих дирижеров, которые в итоге сходятся на том, что дирижирование – дело темное. Действительно, до сих пор объяснить, как функционирует дирижер, внятно не может никто. Можно научить каким-то техническим параметрам дирижирования, и вот в частности эти технические параметры и анализируются в статье «Нью-Йорк Таймс». Как функционирует отдельно правая рука, как функционирует отдельно левая рука, каково значение, да, какова должна быть позиция торса, что нужно делать или не нужно делать с лицом. Но загадка того, чем же в итоге заставляет дирижер оркестрантов подчиняться его указаниям и делать это с энтузиазмом, или же, как довольно часто бывает, с полным отсутствием энтузиазма, эта загадка все равно не разрешена. В свое время мне один оркестрант в Ленинграде сформулировал точку зрения оркестровых исполнителей следующим образом. Он сказал: лучше быть плохим извозчиком, чем хорошей лошадью, имея в виду, что дирижер – это как раз очень часто тот плохой извозчик, который управляет хорошей лошадью, а именно хорошим оркестром. Среди оркестрантов как раз чрезвычайно распространено мнение о том, что они спокойно могут справиться со своими обязанностями и без дирижера.
А это правда?
Вы знаете, довольно часто это подтверждается. Я помню эпизод, который произошел с одним очень хорошим дирижером, поэтому я не буду называть его имени здесь, который тоже, дирижируя очень хорошим симфоническим коллективом, столкнулся с таким ЧП. В зале погас свет. И оркестр продолжал играть не только не видя дирижера, но и не видя даже нот. И они играли замечательно. Потом свет зажегся, дирижер попытался вклиниться в этот процесс исполнения и сбил и запутал оркестр, они остановились. Сам по себе этот эпизод, казалось бы, доказывает, что оркестранты могут спокойно обойтись и без дирижера. Но не обходится же все-таки. И немногие попытки в истории симфонического исполнительства нового времени обойтись без дирижера. Был такой ансамбль «Персимфанс». Первый симфонический ансамбль без дирижера в Советском Союзе был организован, когда было модным, что вот мы отказываемся от какого-то диктаторства, от руководительства, у нас будет такая демократическая республика. Во-первых, там на самом деле был все равно концертмейстер, исполняющий функции дирижера. По его сигналу смычком люди и играли. И брали нужный темп, и играли громче, тише и так далее. А во-вторых, даже и этот ансамбль продержался недолго. И все-таки перешли опять к руководству дирижера.
Потому что музыка не демократическая система. тему. Помните фильм «Репетиция оркестра Феллини», где дирижер показан тираном, причем в таком довольно страшном, мрачном диве?
Да, но это у него как бы вообще метафора власти, миропорядка, да, политического устройства. Но ведь если мы вспомним слово само «дирижер», немецкое слово «диригерн», «to conduct» по-английски, это значит «направлять», «управлять». Вообще вот в этом вот качестве, к какому мы сейчас привыкли видеть дирижера, как вы справедливо отметили, это дело сравнительно новое.
А вы не думаете, что это связано с телевидением?
Нет, вы знаете, на самом деле первым дирижером в современном его значении был Вагнер.
Хотя он сказал, что для дирижирования важно только одно – темп соблюдать, вот
да,
и все.
Но он совершил революцию, ведь до него дирижеры стояли спиной к оркестру, лицом к публике. Он первый повернулся лицом к оркестру. И уже после него, поскольку уже были заложены основы ремесла дирижерского, то стали появляться дирижеры, которых не было до тех пор. А именно Вагнер, до него Бетховен, до него Моцарт. Они все дирижировали собственной музыкой. Почти исключительно. А фигура профессионала, музыканта, который дирижирует всякой музыкой и не своей вообще, а музыкой других авторов, она утвердилась вот только после Вагнера, то есть где-то с середины 19 века. И тоже как бы позиция дирижера, она проделала колоссальную эволюцию. Вот, скажем, та фигура диктатора, дирижера, который мог уничтожить, что называется, если не физически, то морально, оркестранта, на сегодняшний момент уже это мне напоминает динозавров. Такие дирижеры исчезают, их все меньше и меньше и меньше, и оркестр становится все менее и менее терпимыми и податливыми к такого рода руководителям.
Как и политика.
Вот видите, как параллельно проходят, как всегда, политические и культурные процессы.
Недавно были несколько сообщений, связанных с дирижерами, которые стоит упомянуть в нашей беседе. Например, Курт Мазур, замечательный дирижер, который так
руководил Нью-Йоркской филармонией, да, многие годы.
Он во время концерта в Париже упал с подиума. Но, слава богу, с ним все в порядке, но ему 84 года. А другой дирижер, Антон Коппола, последний раз выступал во Флориде, в Тампе, ему 95 лет. Это дядя Фрэнсиса Копполы. И вы знаете, я однажды видел такого старого дирижера, которому было за 90, и он дирижировал 9-й симфонии, ни больше, ни меньше. Такая трудная вещь, да? И я заметил, что перед началом концерта его два человека вели к подиуму. Но когда он взял палочку, музыка преобразовала этого дряхлого старика, и казалось, что с каждым тактом он становится все сильнее и сильнее. Когда закончилось это гигантское произведение, оно ведь очень долго идет, он сдулся, и казалось, что он прямо сейчас немедленно умрет. Вот эту секунду, которую... Не секунду, это часы, которые он исполнял, эту 9-ю симфонию, он жил. А все остальное время он ждал вот этого мгновения. По-моему, это очень красиво. Насколько физически трудно дирижировать?
Сама по себе дирижерская профессия – это превосходная физкультура. И вот циничные оркестранты, они как раз шутят, что дирижеры потому так долго живут, что они все время занимаются физзарядкой за их оркестрантов счет. Божество Мравинского, который дирижировал сидя, уже дожили до очень преклонного возраста, и оркестр ему абсолютно подчинялся.
Слава, а кто ваш любимый дирижер?
Моим любимым дирижером был и продолжает оставаться человек, о котором как раз все гадали. Как же это, собственно говоря, ему удается заставить оркестр играть вместе? Это немец Вильгельм Фуртвенглер, который возглавлял тоже долгие годы передвойной оркестр Берлинской филармонии. У него был абсолютно невнятный дирижерский жест. Тот, что является, казалось бы, самым необходимым условием хорошего дирижирования. Показать оркестранту, когда ему, наконец, нужно вступить. Так вот, оркестранты говорили про Фуртвенглера, что он начинает раскачиваться, мы отсчитываем до 13 и тогда вступаем. Но, тем не менее, он как бы гипнотизировал оркестр, извлекая из вот этого инструмента гигантского, который составляли профессионалы высочайшего класса, все оттенки нужные звучания. От самого спиритуального, приглушенного до каких-то невероятных взрывов энергетики. И поэтому я хочу завершить наш разговор показом фрагмента из архивной записи. Кстати, у нее очень любопытная история. Эта запись стала трофейной для наступающей Советской Армии. Они вошли в Берлин, реквизировали фонды немецкого радио, и там были в том числе записи Фуртвенглера, сделанные им во время войны с оркестром Берлинской филармонии. Лучшие записи Бетховена, за которыми нужно было гоняться, они выходили на советских пластинках с обозначениями. Вильгельм Фуртвенглер, дирижер дирижирует оркестром. Каким не было сказано. А записи были гениальны. Потом их вернули, наконец, в Германию. Там выпустили как легитимные записи. И вот как Форственглер дирижирует 7-й симфонией Бетховена, когда оркестранты, вероятно, вступали, просчитав про себя до 13. Форственглер, оркестр Берлинской филармонии, исполняет 7-ю симфонию Бетховена, лейбл Deutsche Grammophon.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
Книжная полка.
Сегодня мы поговорим о книге, которая вышла недавно в Соединенных Штатах и которая называется «Великий анималистический» или «Анималистский оркестр». Автором ее является Берни Краузе, известный довольно музыкант в области фолк-музыки.
Он даже заменил в ансамбле Питера Сигерса самого.
Да. И он увлекся звуками природы. И вот их описанию, и их эстетическому, и даже философскому анализу и посвящена данная книга.
Он очень любопытный. Опытное слово придумал. Он сказал, что весь мир — это биофония.
Да, то есть звуки всех живых организмов, кроме человека.
Да, и он очень любопытно пишет о том, что звуки, которые нас окружают, они очень интересны, глубоки, разнообразны, а главное, что они меняются. И меня поразил в книге один пример. Он записывал звук леса до и после того, как из этого леса вырубили какие-то деревья. Ведь сейчас же как делается? Вырубаются только те деревья, которые экологически не опасны для этой ситуации. Однако звук леса совершенно другой, потому что, вырубая какие-то деревья, мы меняем эту вот высшую гармонию сфер.
Это очень тонкое наблюдение, и оно характеризует позицию самого Крауза. Он, конечно же, очень увлечен вот этими анималистскими звуками, и подозреваю, что он в них даже, может быть, слышит иногда больше, чем услышали бы мы.
Соломон, объясните, что это было?
Вот так вот музыкально озвучивают себя носороги в Африке. Это любопытные звуки, но слушать их долго невозможно.
Вы знаете, я одно время увлекался этими пластинками, покупал всякие записи и пение китов, и птицы. Все это очень красиво. Хотя, конечно, на самом деле, я очень люблю звук леса и часто езжу с палаткой, чтобы ночевать в лесу и слушать звук утреннего леса на рассвете, например. Это совершенно замечательно. Но это ведь комплекс весь, и жизнь на природе, и запахи, свежий ветер, все это вместе, это создает ту самую действительно гармонию с природой. А отдельно на пластинке все это выглядит немножко глуповато, по-моему.
Это выглядит немножко плосковато, я бы даже сказал. Опять-таки, может, мы в этом повинны, и нам нужно слушать действительно эту музыку не дома у себя на дисках, но тогда зачем выпускать эти диски? А нужно ее слушать как бы в их естественном местопребывании, но тогда для этого нужно собираться, и вот как вы, Саша, с палаткой отправляться куда-то, и не только в близлежащий лес, а может быть на край света, в Африку, и там
что
слушать...
он и делает.
Да, он и делает. Он там слушает звуки песка, он описывает гонимого ветром, он описывает тембр волн.
Больше мне понравились индонезийские гиббоны, песня которых так прекрасна, что старинная легенда местных жителей говорит о том, что само солнце встало только чтобы послушать эту музыку, песни гиббонов. Но меня интересует другой профессиональный аспект этой книги. Он говорит о том, что наша западная музыка – это змея, проглотившая собственный хвост. Что мы все время вертимся среди одних и тех же западных музыкальных идиом. И в конечном счете это все цитаты цитат. Между тем, музыка должна быть открыта природе. И он приводит пример в 20 веке, как композиторы использовали совершенно другую музыку. Музыку природы, музыку, нельзя сказать дикарей, но музыку людей совершенно другой культуры. Например, пигмеев – и приводит пример этюд Лигите, который использовал музыку пигмею. Что это такое?
Это преувеличение автора. Лигите абсолютно вписывается в традиционную схему развития культуры. Он авангардист. Он воспринял от музыки пигмею столько же, сколько Пикассо воспринял от африканского искусства.
То есть много?
Много, но при этом же он не стал частью африканской культуры. Он, наоборот, привлек какие-то элементы, нужные ему, ценные ему, и вовсе, может быть, не главные для самих африканцев, для производителей вот этой своей национальной культуры. Он ее обработал в модернистском стиле. Никакой пигмей, услышав этюд Лигите, не решит, что его музыка каким-то образом заимствована и обработана Лигите.
Другой герой нашего автора – это Чарльз Айвс, которого он называет глубоким слушателем. И он говорит о том, что Айвс, знаменитый американский эксцентрик, очень много использовал таких странных звуков.
Да он приводит пример и Густава Малера, и некоторых современных американских композиторов. Здесь всюду, мне кажется, вот этот переизбыток такого неофитского энтузиазма, который заставляет подходить к некоторым описаниям этой книги с известным скептицизмом.
Ну и, наконец, самое, наверное, очевидная часть этой проблемы – звукоподражательная музыка.
Это подражание и звукоподражание музыки – вещь не новая. И еще Гайден замечательно, по-моему, передал вот такое вот подражание пению птиц. И я хочу показать фрагмент из сочинения Гайдена, дуэта для двух флейт под названием «Эхо», который исполнят два великих флейтиста – Жан-Пьер Рампаль и Вольфганг Шульц, лейбл «Sony».
В эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Новинки, полемика, рекомендации.
Волков рекомендует.
Недавно, Саша, я побывал в Метрополитен опера и там прослушал замечательный, как мне кажется, опус Верди оперный. Макбет. Это ранний
Верди.
Знаете,
что, когда говорят про Макбет, то актеры никогда не называют эту пьесу.
Да.
И говорят «шотландская пьеса», потому что считают, что это приносит неудачу.
Да, это абсолютно правильно. И, конечно, пьеса очень зловещая. Опера у Верди получилась несколько более, я бы сказал, веселая, чем шекспировская трагедия, потому что у Верди все, любой сюжет, который он берет, там в итоге вот такой появляется умпа-умпа-умпа-умпа. И у слушателей остается в итоге чрезвычайно хорошее настроение.
Но, тем не менее, это очень драматические, героические оперы, потому что Верди очень любил Шекспира. У него много шекспировских опер. Например, знаменитая опера «Отелло», конечно, наверное, самая лучшая шекспировская вещь у Верди. Я думал, почему русская опера никогда не была соблазнена Шекспиром, как, скажем, тот же Верди? Может быть, потому что у нас был свой Шекспир Пушкин?
Нет, ну я могу указать, как, например, недавнего сравнительно освоения шекспировской тематики, оперу Слонимского на либретто Якова Гордина «Гамлет». Но я согласен с вами, что русская опера классическая прошла в основном мимо шекспировских сюжетов, хотя думали о шекспировских сюжетах и Мусоргский, и Чайковский, но Верди, конечно, шекспировские сюжеты передал замечательно. И в этом спектакле в «Метрополитен опера» на меня, должен сказать, сильнейшее впечатление произвел дирижер этого спектакля Жан-Андреа Назеда, который российским слушателям известен потому, что он в течение многих лет работал в Мариинском театре в Петербурге. Он являлся вторым там дирижером, его туда пригласил Валерий Гергиев, и он как бы под крылом Гергиева в значительной степени вырос. И многое в технике Назеды, дирижерской, заимствовано ему у Гергиева, и также вот этот эмоциональный подход к произведениям тоже. Что меня поразило в спектакле и в интерпретации Назеды, это то, насколько он совмещает драматическое развитие с очень большим вниманием к детали. Он никогда не теряет деталь. И это очень для Верди важно. Кажется, у Верди, что нужно передать вот этот только общий эмоциональный напор и вот это умпа-умпа, о которой я говорил. А на самом деле, когда хороший дирижер подчеркивает детали и заставляет певцов своих следовать вот в этом вот русле, результат всегда оказывается является необыкновенным и запоминающимся, и так мне очень запомнился этот спектакль.
А как выглядит опера «Метрополитен» под руководством другого дирижера, ведь «Метрополитен» — это театр Левайна? Как без него это смотрится?
Самое для меня сейчас вот грустное при размышлениях о «Метрополитен» — это тот факт, что Левайн прекратил практически появляться в оркестровой яме. Сейчас фактически новым главным дирижером «Мет» является Фабио Луиси, который мне представляется весьма посредственной фигурой. Он такой аккуратный капельмейстер, который в данный момент, он как бы проживает проценты с капитала, который скопил Левайн. Левайн поднял оркестр «Мет» до совершенно неслыханной высоты. Он превратился в такой отлаженный механизм, которому могла бы позавидовать любая филармония мира, что для оперного театра не является типическим. Как правило, оперные оркестры уступают симфоническим. Очень хотелось бы, конечно, чтобы во главе «Мет» стал какой-то великий дирижер, но боюсь, что при нынешнем руководителе Питере Гелби это невозможно, потому что тому просто не нужна какая-то вот такая сильная творческая индивидуальность, которая бы сопротивлялась диктату Гелба и попыталась бы проводить какую-то свою художественную политику.
Потому что Гелб видит в опере, прежде всего, зрелище.
Театр.
И с этим
идеи.
Тоже можно согласиться. Да. Во всяком случае, эта позиция вполне заслуживает внимания.
И тоже время от времени во главе театра, той же «Метрополитен оперы», становился вот то, что здесь называется интендант. То есть художественным руководителем становился директор, а не дирижер. Я как раз сторонник руководства дирижера. И мне кажется, например, что вот Назеда, который возглавляет оперный театр в Турине, хороший пример того, чего может добиться замечательный дирижер. Он, кроме всего прочего, также выдающийся специалист по русской музыке и, в частности, что очень важно, по творчеству Рахманинова. Он его понимает и интерпретирует, как никакой другой иностранный дирижер. Очень может быть, что это русская школа Гергиевская, а очень может быть, что это какие-то свойства индивидуальности Назеды. Кстати, Рахманинов совсем не итальянский композитор. Он очень сумрачный, очень элегический.
Рахманинов русский композитор.
Да, и
архетипический русский композитор.
И Назеда чувствует это превосходно. И вот как звучит фрагмент из первой симфонии Рахманинова, первая часть в исполнении Джан-Андреа Назеда, который управляет филармоническим оркестром BBC, лейбл «Чандос», рекомендую.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Охота на Бен Ладена». Частная жизнь президентов. Исторический репортаж Владимира Абаринова.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Владимир Колокольцев, ставший в понедельник министром внутренних дел России, назначил временно исполняющим обязанности начальника столичной полиции своего бывшего заместителя генерал-майора Виктора Голованова. Одна из арестованных участниц панк-группы Pussy Riot, Екатерина Самуцевич, в понедельник прекратила голодовку, которую она проводила в течение 6 дней, подтвердил Радио «Свобода» адвокат девушки Марк Фейгин. Фракция «Справедливой России», скорее всего, откажется завтра от обсуждения законопроекта об увеличении штрафов за нарушения во время массовых акций и покинет зал заседаний Госдумы. Такое заявление сделал Интерфаксу заместитель руководителя фракции Геннадий Гудков. В Петербурге с сегодняшнего дня на неделю закрыт сквер на Исаакиевской площади, где гражданские активисты проводят бессрочную акцию в поддержку честных выборов. В Москве продолжают действовать 2 лагеря недовольных политикой российских властей на Арбате и на Кудринской площади. Глава Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов считает необходимым создать в Москве специальный парк для проведения публичных массовых мероприятий. Следственный комитет России начал проверку по факту смерти сотрудника Генконсульства Норвегии в Петербурге. На проходящем в Чикаго саммите НАТО госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что на следующей встрече глав входящих в НАТО государств должен быть рассмотрен вопрос о расширении военного союза. В Сирии в столкновениях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией в понедельник погибли по меньшей мере 20 человек. Такие данные приводит базирующаяся в Лондоне сирийская правозащитная группа. Президент США Барак Обама, выступая на саммите НАТО в Чикаго, высказал убежденность, что страны, входящие в Североатлантический союз, совместными усилиями доведут до конца миссию НАТО в Афганистане. В Албании по меньшей мере 12 человек погибли в понедельник в автокатастрофе.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» книжное обозрение Марины Ефимовой «Охота на Бен Ладена». Частная жизнь президентов. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Первая годовщина смерти Бен Ладена прошла в очень специфической атмосфере предвыборной кампании. В конце концов, для многих сторонников Обамы, это его, если и не самый большой, то самый очевидный успех за годы, проведенные в Белом доме. Пожалуй, лучше, во всяком случае, короче всех им, годам у власти, подвел итог вице-президент США. «General Motors жив», — сказал Байден, — «а Бен Ладен мертв». Под этим лозунгом у Обамы и в самом деле есть все шансы победить соперника. В обоих случаях именно решение президента радикально изменило ситуацию. В результате американский автомобиль восстал из мертвых и даже учится ездить на электричестве. А Бен Ладен наконец получил по заслугам. Чего, заметят противники республиканцев, американцы почти 8 лет напрасно ждали от Буша-младшего. Операция по ликвидации Бен Ладена бесспорно войдет в историю, наряду, скажем, с легендой Энтебе. Неудивительно, что каждая подробность этого рейда вызывает огромный интерес, который еще больше подогрело вышедшее к годовщине события книга тележурналиста, эксперта по Аль-Каиде Питера Бергена с лаконичным и драматичным названием «Охота». У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Новая книга журналиста Питера Бергена называется «Охота» с подзаголовком «Десятилетняя погоня за Бен Ладеном от 9-11 до Абботабада». Питер Берген – сотрудник новостной телекомпании CNN. Много лет специализировался на проблемах национальной безопасности. И «Охота» – его четвертая книга об Аль-Каиде. В середине декабря 2001 года террористу номер один удалось ускользнуть из подземной крепости в горах Тора-Бора после штурма, предпринятого афганским Северным альянсом, американской авиацией и британским спецназом. С этого момента, собственно, и началась десятилетняя охота.
Охотники за Бен Ладеном пользовались методом исключения. Довольно быстро было решено, что искать его надо в Афганистане и Пакистане, исходя из того расчета, что он вряд ли оставит свои тамошние базы, чтобы обосноваться в одной из стран, готовых его приютить, например, в Йемене. Дело в том, что Бен Ладен был очень легко узнаваем, и такое путешествие оказалось бы для него слишком рискованным. После обследования многих предположительных мест его нахождения в 2006 году было окончательно отвергнуто распространенное мнение, что Бен Ладен скрывается в пещерах. Такое заключение было сделано, когда секретные службы убедились в том, что ни один из пойманных и допрошенных членов Аль-Каиды не встречался с Бен Ладеном. Это означало, что он живет в одном строго засекреченном месте, никуда не выходит и ни с кем не встречается. Еще через 3 года, в 2009, была принята гипотеза, что террорист номер один живет в городе. А внимательное прочтение биографии Бен Ладена убедило агентов секретных служб в том, что его жилье, скорее всего, просторный дом, который вмещает много домочадцев. Такой вывод был сделан, потому что все биографы подчеркивали преданность Бен Ладена его женам и детям.
Теоретически возможен и другой вариант. Бен Ладен мог бояться разлучиться с женами, чтобы они его не выдали. Пользуясь информацией, полученной на допросах членов Аль-Каиды, ЦРУ сосредоточилось, наконец, на одном человеке – на курьере. Стало известно, что некий Абу Ахмед Аль-Кувейти доставляет письма Бен Ладена и его компьютерные флеш-драйвы. Эта фигура особенно заинтересовала ЦРУ после того, как организатор теракта 9-11 Халид Шейх Мухаммед и другой, находившийся под стражей лидер Аль-Каиды, на допросах явно пытались принизить роль Аль-Кувейти в их организации. Началась пристальная слежка за всеми, кто мог знать курьера. ЦРУ удалось засечь Аль-Кувейти благодаря всего лишь одному телефонному звонку от друга из района Персидского залива. После этого уже появилась возможность высадить самого курьера. Именно Аль-Кувейти и привел секретные службы к окруженному высокой стеной дому в Батабаде. Другой важный процесс, описанный в книге «Охота» – выбор способа нападения на жилище Бен Ладена. Во-первых, дом находился в жилом пригороде сравнительно большого города с населением в 900 тысяч человек. К тому же в полутора километрах от военной академии пакистанского Вестпойнта. А во-вторых, у ЦРУ было лишь 50% уверенности в том, что Бен Ладен живет именно там. За 2 месяца до штурма на рассмотрение американского президента было представлено 3 варианта. Первый – бомба, сброшенная с американского стратегического бомбардировщика Би-2. В этом случае, однако, неизбежны жертвы среди населения, а кроме того, после взрыва бомбы невозможно получить никаких доказательств того, что Бен Ладен действительно был убит. Генерал Джеймс Картрайт предложил так называемый «drone strike» – точечный удар беспилотной радиоуправляемой ракетой. Третьим вариантом была атака взвода морских котиков американского спецназа. Президент выбрал котиков. С его выбором согласилось большинство советников, но именно президент настоял на поддержке наземной команды дополнительным вертолетом. Это решение оказалось спасительным, поскольку, как известно, вертолет «Черный ястреб», на котором прибыли котики, задел крышу дома Бен Ладена и сломался при посадке. Так что вывозил команду после рейда именно второй вертолет «Чинук».
Последние слова Бен Ладен сказал своей младшей жене Амали, находившейся с ним в спальне: «Не включай свет». Он не знал, что кто-то, до сих пор неясно кто, уже отключил свет во всем квартале, что дало котикам большое преимущество в ночном рейде. После начала атаки Бен Ладен ждал в темноте почти 15 минут, пока котики штурмовали дом. Похоже, что безнадежность или страх парализовали его. Вход в его спальню на втором этаже блокировала металлическая дверь. Он, наконец, открыл ее и высунул голову, чтобы узнать, что происходит внизу. Увидев бегущего по коридору командос, он бросился обратно в спальню, но металлическую дверь не запер.
Другие детали этого рейда 1 мая 2011 года описаны в новой книге «Котики. Операция Джеронима». Ее автор Чак Пфаррер, хроникер спецназа, пишет: «Когда 2 командос ворвались в спальню через незапертую дверь, младшая жена Бен Ладена Амаль пыталась одеялом заслонить его и кричала что-то по-арабски. За одеялом командос увидели Бен Ладена, который тянулся за пистолетом. Первая пуля прошила матрас за его спиной, а 2 следующими он был убит». Убит был и старший сын Бен Ладена. Амаль была ранена, единственная из 3 жен, 4 детей и 5 внуков Бен Ладена, находившихся в доме. Всего котики выпустили 12 пуль, и вся операция продолжалась 38 минут. Бен Ладен провел в Абатабаде безвылазно 6 лет, и автор книги «Охота» Питер Берген считает, что психологически за эти годы он постепенно превращался из лидера террористов в больного и пораженного депрессией пенсионера, который в своих писаниях упрекал Америку в засорении окружающей среды и легкомысленном отношении к изменению климата.
Бен Ладен мнил себя поэтом и когда-то описал свою смерть в горном гнезде под небесами в окружении орлов. Вместо этого он умер в убогом пригородном доме, где в уборной не было даже унитаза, а просто дыра в полу, в окружении женщин и детей, посреди осколков стекла и сломанных детских игрушек, оставленных стремительным набегом котиков.
Роль котиков в охоте за Бен Ладеном так афишировали, что со стороны террористов последовала месть. 6 августа 2011 года вертолет с их командой сбили афганские боевики, и все, кто был в вертолете, погибли. Правда, это была не та команда, которая участвовала в рейде на дом в Абатабаде. История охоты на Усаму бен Ладена будет, вероятно, еще долго пополняться новой информацией. Есть подозрение, например, что в деле его выслеживания ЦРУ тайно помогли те, кто стремился занять место бен Ладена в руководстве Аль-Каидой. Есть даже предположение, что его предал нынешний глава Аль-Каиды Айман Аль-Завахири, за голову которого сейчас назначена награда в 25 миллионов долларов. Аль-Завахири врач, но он явно не лечил бен Ладена от изнурения болезни Аддисона, диагнозированной американскими медиками при вскрытии его тела на борту авианосца «Карл Винсон». Однако по поводу всех этих подозрений пока можно лишь повторить знаменитую формулу британского Министерства иностранных дел. Это очень интересно, если это правда. Interesting if true. I go down the trash collection. Got his cojones on my desk in there, made into a souvenir. Set of cufflinks, nice pair. The rest of him someplace up here. Sometimes you got to put a shoulder to the dog. Not so fast, you know. Listen to your pa here, son. I'm handing over to you. Don't crash the ambulance.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, they go back to work on Monday. If I was president, if I was... Инаугурация Путина вызвала, как можно легко догадаться, сдержанный отзыв в американской прессе. О протестах писали больше, чем о новом старом президенте. Среди прочего, как заметила «Нью-Йорк Таймс», это связано еще и с тем, что о Путине чрезвычайно мало известно. Несмотря на то, что он находится у власти уже 13-й год, мир знает о Путине лишь то, что он о себе рассказывает с помощью успешного, нейтрального или нелепого пиара. В сущности, ведущий политик новой России, который так давно правит страной, остается столь же непрозрачной фигурой, какими были его советские предшественники. Даже массовые протесты, связанные с фальсификацией выборов, которые пока и отчасти заменяют России собственную избирательную борьбу, не проявили его личность. Путин и после этих испытаний остается той же темной лошадкой, которая явился на сцену, когда Ельцин назначил его своим преемником. Путин – плод догадок западных кремлеведов и манипуляций восточных пиарщиков. Виной тому особенности, мягко говоря, избирательной системы, которая практически упразднила состязательное начало демократии. Между тем, именно оно, жесткое и даже жестокое противоборство, настолько очевидная примета выборов, что они часто забывают в свободном мире. Это само собой разумеется. Выборы ведь, помимо всего остального, и еще и рентгеновский снимок кандидата, его карьеры, его души и его кошелька. Сама безжалостная атмосфера свободных выборов не оставляет у политика надежды на скрытность. Наоборот, оптика соперников и независимой медии не просто открывает, а преувеличивает любую оплошность, слабость, всякую незавидную черту характера. И это позволяет избирателям узнать про своих кандидатов все, что они хотели, и немало того, без чего могли бы обойтись. Выборы – тяжелые испытания для политика, и в этом, среди прочего, их сокровенный смысл. Сегодня Владимир Абаринов расскажет нашим слушателям о частной жизни президентов, вернее, той ее части, которую им оставляет медиа.
Как всякий гражданин, президент США имеет право на личную жизнь, но его право на приватность ограничено. Вступив в должность, глава государства ощущает себя как бы в стеклянном доме. Его распорядок дня, имена визитеров и людей, с которыми он говорит по телефону, все известно и доступно каждому. Его электронная почта не стирается, а архивируется и может быть затребована Конгрессом или прессой по закону о свободе информации. Раз в год президент проходит медосмотр, и его результаты публикуются. Пресс-служба регулярно оглашает список книг, которые читает президент. Известно, что он ест и за какую бейсбольную команду болеет, какую музыку слушает и каким спортом занимается. Репортеры дежурят в Белом доме день и ночь, не оставляя без внимания ни один шаг президента и его сотрудников. Президент едет в отпуск, вслед за ним устремляется пресс-корпус, селится по соседству и требует информации, как президент проводит свой досуг. рук. Несколько большей защитой пользуются члены его семьи, но и здесь все зависит исключительно от сдержанности журналистов. Многие президенты переносят такое чрезмерное внимание болезненно, но и они понимают, что это неизбежный атрибут высокой должности. Так было не всегда. Нормы общественной морали меняются. Третий президент США Томас Джефферсон овдовел за 18 лет до избрания и, храня данные покойницы слова, больше в брак не вступал. Но у него была любовница, чернокожая рабыня Салли Хэммингс, родившая ему 6 детей. В то время это было в порядке вещей, и никому не пришло в голову осуждать Джефферсона за внебрачную связь. Скандал по этому поводу случился не тогда, а в наши дни, когда белые потомки Джефферсона отказались признавать своих родственников афроамериканцев, и только экспертиза ДНК заставила их примириться с бесспорным фактом. Пожалуй, первым президентом, чья семейная жизнь стала всеобщим достоянием, был Авраам Линкольн. Его брак был сущим наказанием. Страдающая мучительными мигренями, эмоционально неуравновешенная и патологически ревнивая Мэри Тодд Линкольн доставила множество хлопот своему супругу. Будучи южанкой, в годы гражданской войны она навлекла на себя подозрения в шпионаже в пользу конфедерации. Дело дошло до парламентского расследования. Невзирая на трудности военного времени, она истерически требовала от Конгресса денег на отделку Белого дома. Она переживала смерть 4-летнего сына от тифа с такой демонстративной скорбью, что газетчики и в этом усмотрели неприличие. Вся страна несла потери на полях сражений. Она устраивала спиритические сеансы в надежде вступить в контакт с духом покойного Вилли. Одним из проявлений ее душевного расстройства стала безудержная страсть к покупкам. Впоследствии сын Роберт был вынужден поместить ее в психиатрическую клинику. Фрэнсис Кливленд стала и остается по сей день самой молодой первой леди. Ей был 21 год, когда она вышла за 47-летнего Гровера Кливленда. Единственный раз в истории свадьбу сыграли в Белом доме. Фрэнки, как фамильярно звала ее пресса, была настоящей звездой рекламы. Ее имя и изображение, равно как и ее новорожденной дочери Рут, использовали производители самых разных товаров – конфет, косметики, нижнего белья. Но Фрэнки нисколько не страдала от своей популярности. Ей нравилось купаться в лучах славы. Полной противоположностью Фрэнки была прикованная к одру болезни жена президента Уильяма Маккинли Ида. Она практически никогда не появлялась на приемах и коротала время в спальне за вязанием. За время президентства своего супруга Ида Маккинли связала 3500 пар домашних тапочек, продававшихся на благотворительных базарах. Единственным главой государства, всю жизнь остававшимся холостяком, был 15-й президент Джеймс Бьюкеннон. В молодости он был помолвлен, но невеста вдруг отказала ему и спустя несколько дней умерла от передозировки настойки опия. Потрясенный Бьюкеннон поклялся никогда не жениться. Эта схема дала повод для сплетен о нетрадиционной сексуальной ориентации президента. Немало хлопот доставляли президентам непутевые дети, законные, внебрачные и приемные. 4-й президент Джеймс Мэдисон не имел биологических детей. Он усыновил ребенка своей жены Долли от первого брака, Джона Пейна Тодда. Отпрыск вырос законченным негодяем. Он был игрок, алкоголик и вор, сидел за решеткой и после смерти отчима пытался продать его бумаги. Конгресс выкупил архив у нерадивого пасынка, который едва не пустил по миру собственную мать. Жена президента Уоррена Гардинга Флоренс в ранней молодости сбежала из дому со своей первой любовью. От этой связи родился мальчик. Флоренс вскоре бросила своего запойного супруга и вернулась к родителям. Ребенок, которого назвали Юджином, остался с отцом и пошел по его стопам. Стал картежником, рано спился и влез в безнадежные долги, многие из которых заплатили президент и первая леди. Общих детей у Гардингов не было, но президент, возможно, был отцом внебрачной дочери. Ее мать публично утверждала, что президент взял на себя обязательства материальной поддержки дочери. Однако после внезапной и отчасти загадочной смерти Гардинга его семья не признала никаких обязательств, а дама не смогла доказать отцовство Гардинга. Ближнему кругу Франклина Рузвельта было известно о его интимной связи с молодыми сотрудницами Белого дома, но тогдашняя этика не позволяла позволяла обсуждать эту тему открыто. То же самое относится и к многочисленным супружеским изменам Джона Кеннеди. Все барьеры рухнули после истории Билла Клинтона и Моники Левински. Характерно, что журнал Newsweek отказался публиковать статью о президентском адюльтере. Информация о нем впервые появилась на интернет-ресурсе Drudge Report. Президент совершил ошибку. Он стал отрицать правдивость сообщений, причем сделал это под присягой. Тогда пресса стала докапываться до скабрёзных подробностей, и 17 августа 1998 года Билл Клинтон был вынужден в обращении к нации признаться, что солгал. Возможно, самое тяжелое испытание в этом сюжете выпало на долю дочери Клинтонов Челси, тогда 19-летней. В целом пресса уважала право Челси на конфиденциальность личной жизни, а родители тщательно оберегали дочь от чрезмерного любопытства репортеров. До избрания ее отца президентом многие американцы вообще не знали, что у Клинтонов есть дочь. Но и впоследствии о ней было мало что известно. Газеты публиковали ее фотографии, сделанные во время протокольных мероприятий, но публика никогда не слышала ее голоса. Но когда после драматического признания Билла Клинтона потребовалось изобразить для прессы дружную семью, она сделала все, что могла. Как знать, возможно, именно ей принадлежит заслуга примирения Клинтонов. В 2008 году Челси участвовала в избирательной кампании матери. Однажды ей пришлось отвечать на вопрос о той давней истории, и Челси достойно поставила точку. Это частное дело моей семьи, которое вас не касается. Я полагаю, у вашей семьи тоже есть вещи, которые вы не хотите выставлять на всеобщее обозрение, и тоже считаете, что до них никому не должно быть дела. Президент Буш-младший, отец двух дочерей, старался максимально защитить их от излишнего внимания прессы. В апреле 2005 года, выступая на ежегодной конференции Американского общества редакторов газет, он заявил об этом со всей определенностью. Я всегда верил в открытое правительство. Но знаете, я не пользуюсь электронной почтой. И вот почему. Я не хочу, чтобы вы читали мои личные послания. Должно же быть хоть какое-то ощущение приватности. Вы вправе знать, каким образом я принимаю решение. Вам дано право задавать вопросы, на которые я отвечаю. Но не думаю, что у вас есть право читать мою переписку с дочерьми. Четырьмя годами прежде Барбара и Дженна Буш влипли в историю. Их застала полиция в баре техасской столицы Остин за употреблением алкоголя. Сестрам-близнецам было тогда по 19 лет, а алкогольные напитки, включая пиво, в США разрешается употреблять с 21 года. Обе получили вызов в суд. В мае того же года правонарушение повторилось с отягчающими обстоятельствами. Дженна пыталась купить выпивку, предъявив поддельные водительские права на имя своей бабки Барбары Пирс. Так Дженна оказалась рецидивисткой. За первый раз ее оштрафовали на $500, за второй на 100, плюс на месяц лишили водительских прав и приговорили к 36 часам общественно полезных работ. В суде Дженна не оспаривала обвинения и безропотно исполнила приговор. Пресс-служба Белого дома блюла полное эмбарго на комментарии относительно дочерей президента. Она никак не реагировала ни на алкогольный инцидент, ни на неприятные президентской семье публикации. Однако терпение родителей лопнуло, когда глянцевый еженедельник ТОК опубликовал серию фотографий, представлявших собой инсценировку алкогольной истории. После этой публикации Белый дом, не вдаваясь в обсуждение вопроса, уведомил редакцию журнала, что отныне администрация прекращает всякое сотрудничество с ним. Барак и Мишель Обамы тоже ревниво относятся к освещению прессой жизни своих дочерей. Вот что говорила первая леди США год назад британским школьникам. Меня зовут Кристина, мне 13 лет, и я из Лондона. Я хочу спросить, чем воспитание детей в Белом доме отличается от того, что было раньше? Гораздо больше камер. Моя философия материнства не изменилась. изменилось. Честно говоря, для меня самое важное дело в жизни – вырастить из моих дочерей сильных женщин. Возможно, потому, что для меня это сделала моя мать. Поэтому я считаю, что это самая важная работа, которая у меня когда-либо была. И на самом деле не имеет значения, где ты живешь. Но мой муж и я, мы оба хотим, чтобы их жизнь была защищена и протекала нормально. Однако в марте этого года чрезмерная секретность сослужила дурную службу президенту и его жене. Их старшая дочь Малия, которой сейчас 13 лет, поехала на каникулы в группе одноклассников в Мексику. Поездка была организована школой. Пресс-служба Белого дома об этом ничего не сообщила, но мексиканское турагентство было в восторге и в рекламных целях допустило утечку в прессу. Белый дом попросил информационное агентство снять новость. Тотчас выяснилось, что на сайте Госдепартамента вывешено предупреждение о том, что гражданам США не рекомендуется посещать отдельные районы Мексики из-за криминогенной обстановки. Рик Санторум, тогда еще один из кандидатов республиканской партии на пост президента, немедленно раскритиковал поездку Малии Обамы. Если администрация говорит, что людям ездить туда небезопасно, то это не значит, что ты можешь делать это только потому, что у тебя есть возможность направить туда 25 агентов секретной службы. Надо подавать пример. Я считаю, именно это делают президенты. Они подают пример. Пресс-служба Белого дома сообщила в ответ на многочисленные комментарии, что Малия Обама в полной безопасности и в очередной раз попросила журналистов воздержаться от вторжений в ее частную жизнь.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генис. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов и реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.